Я не ожидал так много вопросов. Я слушал вас и по ходу составил собственный список идей для обсуждения. Думал, что мы просто спокойно поговорим об этом. Но здесь поступили несколько очень интересных и, как мне кажется, важных вопросов, которые возникли у нашей аудитории во время сессии. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за такой удачный формат изложения истории церкви. Мне это, пожалуй, понравилось больше всего на нашем семинаре. Как вы это назвали? Лекведи.
Да, лекведи. Спасибо, пастор Алексей. Огромная благодарность вам за приглашение. И пастору Андрею, и пресвитерам, и всей церкви. Вы просто замечательные. Так что спасибо вам.
Слава Богу! Очевидно, что Господь одарил вас удивительной памятью. Я не знаю, как вы удерживаете в голове все эти даты, цитаты, имена, места Писания и все остальное. Это просто поразительно. И слава Богу! Слава Богу за вас и за ваше служение. Я также хотел бы добавить, что мы молились за церковь Grace Community Church, когда пастор Джон отошел в вечность. Я знаю, что это было очень трудное время, и что оно остается трудным до сих пор, особенно для вас и остальных пасторов. Пожалуйста, передайте им, что мы их поддерживаем и любим, и будем продолжать за вас молиться. Между нашей церковью и Grace Community всегда существовала связь, но не в каком-то официальном формате. Просто на протяжении многих лет мы поддерживали контакт с Джоном МакАртуром и его служением. На самом деле он сыграл, пожалуй, самую большую роль в моей духовной жизни. Я впервые познакомился с ним в 1996 году, благодаря профессору Форнеллу, моему преподавателю греческого. А ближе я узнал его уже за годы учебы в семинарии, мастерс. А с доктором Бузиницем мы вместе выпускались в 2002 году, а потом и во второй раз в 2005 году. Так что у нас очень много добрых воспоминаний. Ну а теперь давайте вернемся к нашим вопросам. Я объединю часть своих вопросов с теми, которые мы получили. Поскольку у нас не так много времени. Итак, в этом году весь христианский мир отмечает 1700-ю годовщину Никейского собора. Это был 325 год, а сейчас у нас 2025 год. Не могли бы вы вкратце обозначить ключевые моменты, почему этот собор настолько важен? Вы отметили, что в центре обсуждения стоял вопрос о природе Христа. Что именно сделало этот собор таким значимым?
Никейский собор 325 года. В более широком контексте церковной истории принято говорить о семи вселенских соборах или экуменических соборах, как их называли в оригинальных источниках. Хотя само слово «экуменический» имеет негативный оттенок, потому что сейчас экуменизм часто означает сотрудничество вплоть до компромисса, у нас закрепилось слово «вселенский». Это были церковные соборы, на которых были представлены как восточная, так и западная часть римского христианства, то есть христианство в пределах Римской империи. Таким образом, на этих семи соборах присутствовали служители из обеих частей Римской империи. Хотя, можно сказать, первым собором был Иерусалимский собор, описанный в 15 главе книги Деяний. Но если говорить об истории церкви, то эти семь соборов являются крупнейшими. И все они так или иначе касаются личности и подвига Иисуса Христа, то есть, по сути, посвящены Христу. Первый собор, Никейский, созванный в 325 год, рассматривал вопрос природы Христа в ее отношении к природе Бога. Этот собор был необходим, потому что лжеучитель, о котором мы уже говорили, по имени Арий, отрицал, что Сын Божий единосущен Богу Отцу. Иначе говоря, он утверждал, что Божий Сын — это не Бог, что было время, когда Он не существовал, и что Иисус является сотворенным существом. В ответ на это лжеучение Церковь заявила, что Иисус, Сын Божий, является совечным Богу Отцу, а следовательно, единосущным и равным Ему. Эта позиция, если обратиться к греческому языку, называлась «омоисиос». «Омо» означает «один и тот же», а «усия» — «сущность» или «субстанция». То есть Сын имеет ту же самую сущность и ту же природу, что и Отец. С момента Иерусалимского собора, который состоялся примерно в 49-50 годах, до Никейского собора 325 года проходит около 275 лет. Причина в том, что с 64 года, от Рождества Христова примерно до 306 года, римские императоры были враждебно настроены по отношению к церкви. Христиане постоянно подвергались гонениям. В таких условиях просто не было возможности организовать масштабное собрание пасторов для обсуждения подобных вопросов. На протяжении всего этого периода ереси тоже опровергались, хотя и неформально. Однако после обращения Константина в христианство, обращение именно в кавычках, а затем после христианизации Римской империи, появилась уже официальная возможность для служителей собираться, разбирать и осуждать ложные учения и заблуждения. На Первом соборе была рассмотрена и осуждена ересь арианства. Здесь я, пожалуй, остановлюсь, потому что у нас еще много вопросов, а меня очень тянет рассказать вам обо всех семи соборах. Просто знайте, что все они были посвящены личности Христа.
Хорошо, спасибо. Если взять период между Вознесением Господа или Днем Пятидесятницы и Никейским собором, что можно сказать о состоянии Церкви? Можем ли мы отследить наличие пяти принципов реформации на протяжении 300 лет? Можно ли предположить, что Церковь была в каком-то смысле более чистой до того, как превратилась в своего рода государственную религию и впитала в себя множество посторонних идей?
Да, я думаю, что можно. Я считаю, что есть достаточно веские аргументы в пользу того, что принципы, восстановленные при Реформации, в полной мере присутствовали в учении до Никейской церкви, то есть до Никейского собора. Эти же принципы мы видим и после собора. Однако со временем они начинают постепенно искажаться и утрачиваться из-за возрастания роли традиции, как мы уже говорили сегодня утром. Есть несколько авторов, которые детально вникли в данный вопрос. Один из них, возможно, вам даже знаком, поскольку он живет в вашей местности. Это Билл Вебстер. Раньше он был римским католиком, но затем Бог привел его к истинной вере. У него есть ряд работ, посвященных истории ранней церкви, описанной с позиции евангельского протестантизма. Он написал книгу под названием «Римская церковь на суде истории», в которой доказывает несостоятельность претензий католической системы на статус истинной церкви, поскольку ее доктрины противоречат христианскому учению первых трех столетий. Более того, он пишет, что отцы церкви опровергли бы большую часть того, чему сегодня учит католицизм. Несколько лет назад у меня также была возможность написать книгу «Задолго до Лютера» о принципах «Sola Fide» и «Sola Gratia» в учении ранней церкви. Кроме того, мне довелось подготовить одну главу в издании МакАртура «Безошибочное слово» о принципе «Sola Scriptura» в трудах отцов ранней церкви. И у Билла Вебстера есть целая книга, посвященная этому же вопросу.
Можете повторить название вашей первой книги?
«Задолго до Лютера».
Она доступна?
Да, она доступна на английском языке.
То есть ее можно заказать и прочесть, если хотите.
Основная идея книги в том, что ключевые принципы, восстановленные Лютером во время Реформации, уже были в учении Церкви до реформационного периода.
Мне кажется, это очень важно для всех. Иметь некий ресурс, к которому можно обратиться, и на основании документов показать, что мы не просто выдаем желаемое за действительное. Это реальные, исторически доказанные факты, подтвержденные сохранившимися источниками.
Конечно, будут моменты, когда вы в чем-то не согласитесь с кем-либо из отцов церкви. И это нормально. Основанием, дающим нам право не соглашаться, является принцип «сола скриптура». Поэтому, даже читая ранних отцов церкви, мы всегда сверяем все с текстом Писания.
Еще один вопрос. Вообще, этот вопрос я составил из нескольких схожих вопросов. Когда реформаторы впервые провозгласили принцип «сола скриптура», то есть только Писание, они столкнулись с возражением. Мол, у вас будут тысячи пап, потому что появятся тысячи различных толкований одних и тех же библейских текстов. Как на это ответить? Как мы можем быть уверены, что наше толкование является правильным, если не существует никакой внешней системы, которая защищала бы нас от субъективного прочтения и искажений под влиянием личных взглядов? Иначе получится, что каждый будет трактовать библейские тексты, как ему вздумается. Римско-католическая церковь и восточное православие утверждают, что у них есть свой защитный механизм – авторитет папы в случае с католиками или так называемая соборность в православии. Но мы говорим об отсутствии подобной внешней структуры и при этом утверждаем, что все же можем быть уверены в правильном толковании Писания.
Думаю, что на этот вопрос есть несколько ответов. Прежде всего, Писание само по себе ясно, поэтому существует доктрина ясности Писания. Бог, который является автором Писания, открыл в нем свою истину так, чтобы она могла быть воспринята в формате обычного человеческого языка. Когда мы толкуем Писание, мы используем общепринятые принципы герменевтики, науки об истолковании текста. Мы называем ее буквальной, грамматической и исторической герменевтикой. То есть мы толкуем Писание, исходя из того, что автор конкретного текста намеревался сообщить своей аудитории под вдохновением Святого Духа. Поэтому, во-первых, необходимо признать, что Писание ясно. Именно поэтому основные доктринальные положения и ключевые темы доступны для понимания, и все Писание указывает на Христа. Во-вторых, необходимо понимать учение о внутреннем свидетельстве Святого Духа и о просвещении. В первом послании к Коринфянам, во второй главе сказано: «А мы имеем ум Христов». Просвещение не означает, что каждый христианин придет к абсолютно одинаковому толкованию каждого библейского текста. Просвещение означает, что неверующая душа, будучи возрожденной Богом, получает способность принимать Писание в истинной вере и покоряться его авторитету. То есть эти две доктрины — доктрина ясности Писания и доктрина внутреннего свидетельства Святого Духа и просвещения — позволяют объяснить, как и почему мы можем с уверенностью обращаться к Писанию, не нуждаясь в указаниях римского католицизма или православия о том, как понимать конкретный текст. Более того, я бы поставил под сомнение утверждение православных и католиков о том, что у них якобы существует некое монолитное, единое понимание библейского текста. В реальности они гораздо более фрагментированы, чем готовы признать. И еще одна вещь, которую я хотел бы добавить. Иногда католики говорят: как протестантизм может быть истинным, если существует так много деноминаций? По сути, это тот же самый аргумент. Мол, у вас слишком много разделений. Как вы можете утверждать, что являетесь истинным движением Бога, когда у вас нет этой монолитной, организованной структуры? Мой ответ такой. Во-первых, римский католицизм гораздо разрозненнее, чем утверждается. Тоже можно сказать и о восточном православии. Достаточно посмотреть хотя бы на отношения между русской и греческой православными церквями. Они вообще не ладят друг с другом. Во-вторых, Библия определяет единство не в категориях внешнего, поверхностного организационного единства. Писание определяет единство как общую посвященность истине и союз со Христом. а значит общение со Христом и со всеми, кто во Христе. Поэтому сам факт, что одна церковь может принадлежать к одной деноминации, а другая к другой, не разрушает единство. Если обе церкви проповедуют истинное Евангелие, то верующие в этих церквах едины, даже если они под разными организационными ярлыками. Это еще один пример попытки переопределить понятие единства, чтобы создалось впечатление, будто протестантизм не может быть истинным. Но они не понимают, что единство не сводится к поверхностной организационной целостности.
Главные истины Библии очень понятны.
Совершенно верно. Снова возвращаемся к учению о ясности Писания.
Следующий блок вопросов связан с католицизмом. Позвольте мне сразу озвучить несколько вопросов, а вы потом уже с ними разберетесь. Вопрос первый. На протяжении всей истории, до Реформации, основная часть христианского мира находилась под влиянием католицизма. Были ли в то время истинные верующие или нет? Могли ли люди обрести истинную веру в тот период? Как нам относиться к миллионам христиан на протяжении всего этого времени? Второй вопрос, связанный с первым. Я из семьи потомственных католиков. Порекомендуйте, пожалуйста, три простых, аккуратных шага, которые помогли бы перекинуть мост в благовестии моим родным. Итак, как вы считаете, католики — это неспасенные, неверующие люди? И можем ли мы утверждать, что все они погибают без Евангелия?
На этот вопрос можно отвечать по-разному, но времени ради скажу кратко. Когда мы говорим о православии или католицизме в пределах Римской империи, на самом деле мы говорим о римском христианстве. Я использую этот термин, чтобы подчеркнуть, что там политика переплелась с вероучением. Со временем римское христианство эволюционировало в два направления. То есть это было единое движение вплоть до 1054 года, когда произошел великий раскол между Востоком и Западом. И лишь после 1054 года мы начинаем говорить о римском католицизме на Западе и о восточном православии на Востоке. Помимо них, за пределами Римской империи уже существовали Ассирийская Восточная Церковь в Месопотамии, Коптская Церковь в Египте, которая после прихода ислама в Северную Африку оказалась вне рамок Римской империи. Существовали христианские движения в Эфиопии. Я хочу сказать, что это не совсем корректно утверждать, будто все христианство того времени было римско-католическим. Но если перейти к сути вопроса, католицизм — это отступническое движение. То есть в нем когда-то присутствовала истина, но человеческие традиции затмили Слово Божье. И со временем это движение пересекло черту, превратившись из просто коррумпированной и запутанной системы в губительную ересь. Есть разные мнения среди протестантских историков, когда именно римский католицизм перешел эту грань. Иными словами, в какой момент движение со множеством серьезных проблем, в котором все еще могли сохраняться островки истинно верующих, превратилось в систему, принятие официального учения которой уже не ведет к вечной жизни. Согласно книге Нормана Гайслера и Джошуа Бетанкура, можно с большой долей уверенности сказать, что Рим однозначно перешел эту черту на Четвертом Латеранском соборе, который состоялся в 1215 году, то есть в XIII веке. После этого собора католицизм перестал быть движением, в котором, возможно, существовали отдельные группы настоящих верующих, а принятие их официального учения стало несовместимо с христианством. Почему мы говорим именно про этот собор? Потому что на нем была догматизирована система таинств. Искаженное учение о спасении через дела человека стало неотъемлемой частью католического вероучения. Интересно, что хотя этот момент и оказался точкой невозврата, уже в середине XII века мы видим активную деятельность дореформационных движений, таких как вальденцы в 1150-е годы. И определенно Мартин Лютер сказал бы, что средневековые богословы, такие как Бернар Клервозский XII века или Ансельм Кентерберийский XI века, несмотря на отдельные заблуждения и неудачные формулировки, все же каким-то образом понимали истинное Евангелие. Процесс отступления католической церкви от истины был постепенным, и поэтому трудно точно сказать, когда это произошло. Ну что, уже отступили? Немного отступили. А теперь? Теперь еще чуть-чуть. Но к XIII веку можно однозначно утверждать, что их вероучение стало еретическим. Реформация — это призыв восстановить библейское христианство, утраченное из-за отступничества в результате коррупции, семена которой были посеяны после христианизации Рима. Хотя даже в доникейский период уже были ошибки, требующие исправления. Что касается свидетельства католическим родственникам и друзьям, или православным, и вообще людям из любого лжеучения, конечно, можно начать изучать историю, и это полезно, потому что это помогает отвечать на возражения. Но гораздо важнее истории возвращать людей к Писанию. Вы попросили назвать три шага. Во-первых, молитесь за них, потому что только Бог преображает сердца. Во-вторых, оставайтесь верны Господу и свидетельствуйте им, но делайте это так, чтобы приобрести человека, а не просто выиграть спор. Победа в споре не обращает людей. Цель благовестия — не доказать свою правоту. Истина в любом случае побеждает в спорах. Цель благовестия — приобрести людей. И третье. Обращение происходит тогда, когда Бог, силой Святого Духа, действует через Свое Слово и открывает человеку глаза. Поэтому как можно чаще возвращайте людей к Писанию. Обычно это можно сделать, задавая хорошие вопросы, например, «Я знаю, что ты веришь в это, но как это соотнести с тем, что Павел говорит во 2 главе Ефесянам, или в Римлянам 11:6, или с заявлениями во время Иерусалимского собора?» Задавайте вопросы, которые заставят человека обратиться непосредственно к тексту, потому что Святой Дух использует именно текст Священного Писания, чтобы открыть глаза для истины. Поэтому молитесь о силе и действии Духа Святого, а затем, с помощью хороших вопросов, в контексте уважительного диалога, побуждайте людей самостоятельно исследовать Библию.
Еще один вопрос, связанный с этим. Если человек обращается из католицизма, обязательно ли ему уходить из католической церкви? Или может ли он оставаться в ней и при этом быть настоящим верующим?
Отличный вопрос. Проблема в том, что католицизм — это отступническое движение. Возвращаясь к трем категориям, о которых мы говорили на семинаре, мы можем проанализировать их поклонение Христу, отношение к Его Слову и к Его подвигу. Это фундаментальные доктрины христианской веры. Католицизм искажает поклонение Христу, возвышая Марию и некоторых святых, но прежде всего Марию, до уровня идолопоклонства. Как человек может быть истинным поклонником Христа, зная, что он находится в системе, которая обожествляет Марию? Они говорят, «Мы не поклоняемся ей». Мы почитаем ее. Но почему тогда в католицизме учат о посредничестве Марии наряду со Христом, называют ее соискупительницей и царицей небесной? Формируют целый ряд мариологических догматов, представляющих ее безгрешной, отвечающей на молитвы и приводящей людей в рай. Люди молятся Марии и прославляют ее. Это ложное поклонение. Во-вторых, католицизм подрывает истину слова Христа через возвышение традиции. Катехизис Римско-католической церкви конкретно утверждает, что традиция обладает равным авторитетом со Священным Писанием. В-третьих, они обесценивают подвиг Христа, потому что проповедуют, что для спасения нужна вера, крещение, соблюдение 10 заповедей и, как правило, целая система таинств. Мне трудно представить себе человека, который по-настоящему понимает, кто такой Христос, и исключительность поклонения Ему — понимает авторитетность и превосходство Слова Христа, по-настоящему понимает Евангелие, что мы спасаемся благодатью через веру, независимо от дел, и при этом остается в системе, которая в главных вопросах противоречит учению Библии. Возможно ли это чисто теоретически? Думаю, Бог знает сердца людей. Но я очень сомневаюсь, что истинный верующий был бы готов оставаться в такой системе, не испытывая при этом постоянных угрызений совести. Может ли человек быть подлинным христианином, знать, чему учит католицизм, и при этом чувствовать себя там комфортно? Я считаю, что это невозможно.
Спасибо. У нас есть несколько вопросов от более молодых участников семинара. Один из них такой. Когда и как вы уверовали во Христа?
Я вырос в церкви, а точнее, в церкви Grace Community Church. Я часто слышал проповеди Евангелия. Когда я был совсем маленьким, я произнес молитву покаяния. Но, думаю, тогда я не особенно понимал, что означала эта молитва. В средних и старших классах Господь помог мне понять практическое значение Евангелия. Что значит взять свой крест и следовать за Христом? Что верить в Иисуса значит принять Его как Спасителя и Господа. На тот момент я учился в обычной государственной школе, а до этого посещал частную христианскую школу. Но именно в старших классах Господь испытал мою веру. И тогда я осознал, что эти убеждения действительно мои собственные, а не просто то, во что верили мои родители или чему меня учила церковь. Я очень благодарен Богу за это, хотя мне и не нравилось там учиться. Наверное, потому что вообще мало кому нравится школа. Оглядываясь назад, я понимаю, что это был очень полезный опыт, потому что моя вера прошла испытания, и это меня в каком-то смысле утвердило. Все это произошло через слышание Евангелия и через осознание его практического применения за годы средней и старшей школы.
Очень хорошо. Один вопрос по библейскому тексту. Вы упоминали 16 главу Евангелия от Матфея, но не остановились на 19 стихе, где Иисус говорит: «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Итак, вопрос такой. К кому здесь обращается Иисус? Что представляют собой эти ключи во множественном числе, которые Иисус даст в будущем? Что именно связывается или разрешается, каким образом и почему?
Хороший вопрос. Я действительно вкратце упоминал об этом в пятницу вечером. В Евангелии от Матфея в 16 главе, в 19 стихе, местоимение «ты» стоит в единственном числе. Поэтому я считаю, что Иисус обращается к Петру, но как к представителю 12 апостолов. Более того, я думаю, что Он говорит к Петру, как к представителю верующих в целом. Я знаю, что существуют разные трактовки этого стиха даже среди протестантских проповедников и богословов. Тем не менее, я бы истолковал ключи царства так. Прежде всего, я не рассматриваю ключ как символ власти. Я вижу в нем символ доступа. Ведь что делают ключи? Они открывают. А как человек получает доступ в Царство Небесное? Он входит через дверь. А кто есть дверь? Господь Иисус Христос. Следовательно, ключи, которые открывают эту дверь, это истина о том, кто такой Иисус. Я считаю, что слово «ключи» указывает на содержание исповедания Петра в 16 главе, в 16 стихе. «Ты — Христос, Сын Бога Живого». Через провозглашение этой истины неверующие, связанные своими грехами, либо освобождаются от них, либо остаются связанными, в зависимости от того, принимают они Евангелие или отвергают его. Ученики, апостолы, которые в конце Евангелия от Матфея, в 28 главе, будут посланы идти по всему миру и проповедовать Евангелие всем народам, возвещая весть, которая либо освобождает грешника, либо подтверждает, что он остается связанным. Таким образом, ключи в свете контекста — это содержание Евангелия, то есть тот единственный путь, посредством которого грешники получают доступ в Царство Небесное.
Очень хорошо. Мы возвращаемся к глубокой истории и богословию.
Возвращаемся к трудным вопросам.
У меня здесь вопрос, который в каком-то смысле близок к предыдущему. Вопрос такой. Как сбалансированно использовать наследие отцов церкви при изучении Писания и истории церкви? В последнее время внутри евангельского христианства здесь, в Соединенных Штатах Америки, мы наблюдаем рост движения, которое фактически утверждает, что без традиций вообще невозможно правильно понимать Библию. И у этих людей есть свои аргументы. Например, они утверждают, что поскольку самого слова «троица» в Писании нет, значит, мы используем терминологию, которая была сформулирована и разработана отцами церкви, либо какими-нибудь соборами. То есть мы используем понятие, созданное некими людьми и ставшее традицией. Точно так же, когда мы говорим о Никейском соборе, там были сформулированы разные положения, и они стали нормативом нашего вероучения и богословским стандартом. Как можно сформулировать ответ на подобное заявление?
Это хороший и большой вопрос. Когда мы говорим об истории церкви и ее роли в формировании нашего сегодняшнего понимания истины, нужно признать, что в нашей жизни есть люди, оказывающие духовное влияние. Пасторы, пресвитеры, учители, авторы библейских комментариев и книг и так далее. Все это действительно для нас полезно. После воскресной проповеди мы возвращаемся домой с мыслью, что это было очень назидательно. Или когда мы не понимаем какой-то стих, мы обращаемся к библейскому комментарию или учебной Библии. Или, скажем, мы хотим разобраться, как вести диалог с каким-то ложным движением, и находим в интернете видеоапологеты и говорим, «Да, его опровержение учения свидетелей Иеговы действительно актуально». Понятно, что данные вещи могут принести определенную пользу. Но при этом ни у кого из нас не возникает мысль, «Ого!» Это конкурирует с авторитетом Библии. Нет, вовсе нет, потому что все подчинено авторитету Писания. Помните, как апостол Павел хвалил верийцев в книге Деяний, 17 глава? Данный факт, конечно, записал Лука, но под апостольским авторитетом Павла. Там сказано, «Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». То есть главный принцип — все всегда сверять с Писанием. Помните, как сказал Рейган? «Доверяй, но проверяй». Мы взаимодействуем с разной информацией от пасторов, авторов, апологетов и других и всегда соотносим ее с главным критерием. Если эта информация согласуется с Писанием, мы принимаем ее. Если же не согласуется, не принимаем. Именно об этом Павел говорил фессалоникийцам. «Пророчество не уничижайте». Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Нужно всегда рассматривать любую предлагаемую информацию через призму библейской истины. Поэтому мой совет — относитесь к наследию отцов церкви также. Именно таким было их самовосприятие. Августин очень осознанно подходит к данному вопросу. Он прямо говорит, что не следует воспринимать его сочинение как канон. Истинное нужно принимать, а ложное — отвергать. Он пишет, что и сам аналогично относится к своим предшественникам. Разумеется, с апостолами дело обстоит иначе. Они писали в рамках канона Нового Завета. Но любой человек после апостолов, от Климента, Поликарпа и Игнатия, апостольских отцов, и вплоть до наших дней, включая Нейта Бузиница, мы обязаны подчинять все, что говорим, учению Священного Писания. Библия является высшим, непогрешимым и абсолютным авторитетом. Это единственный авторитет, который можно считать безошибочным. Любой другой авторитет подвержен ошибкам, и потому его всегда нужно сверять с Писанием.
Хочу добавить одну мысль. Термин «троица» — это выражение или краткое изложение доктринальной позиции, которая представлена в Священном Писании. Мы не опираемся на само слово или термин как таковой. Мы опираемся на библейское учение о Боге Отце, Боге Сыне и Боге Святом Духе.
Аминь. Учение о Троице состоит в том, что в одном Боге существует три личности. Один Бог, три личности. Писание однозначно учит, что существует только один Бог. И это подтверждается многими текстами. Писание также учит, что Отец есть Бог, что Сын есть Бог и что Святой Дух есть Бог. Писание также учит, что Отец отличен от Сына и от Духа, и все личности Троицы отличны друг от друга. С библейской позиции мы можем выстроить абсолютно неопровержимую аргументацию о том, что существует один Бог, и что этот единый Бог вечно существует в трех личностях — Отце, Сыне и Святом Духе. Проблема ранней церкви была в том, что у нее не было короткой формулировки для обозначения этой истины. Первым крупным латинским богословом, кто задался вопросом, как выразить идею «три в одном», был Тертуллиан. «Три» — это «три», «унитас» — это «один». Таким образом, он ввел в обращение слово, обозначающее троичность и единство. Идея троичности в единстве, которую выражает слово «троица», по своей сути является библейским концептом. Хотя сам термин не встречается на страницах Писания, убеждения и выводы, составляющие это учение, целиком и полностью основаны на Библии. Мы исповедуем учение о Троице не потому, что в 325 году какой-то собор так решил. Вовсе нет. Мы исповедуем это потому, что так учит Библия. Так Бог открыл истину о самом себе. Тот собор IV века, который утвердил божественность Христа, представлял собой собрание пасторов, которые стремились сохранить верность Библии, исследовали Писание и затем сформулировали краткое изложение того, что они поняли. Это изложение мы называем никейским символом веры. Но мы исповедуем Троицу не из-за символа веры. Мы верим в Троицу, потому что за этим символом веры стоит библейская истина, которую он и призван был обобщить.
У нас много интересных вопросов. И я объединил несколько в один блок, который мы постараемся обсудить в оставшееся время. Мы говорили о героях веры прошлого, о Поликарпе, о миссионерах и о разных людях. Что значит быть героем веры сегодня? С какими вызовами сталкивается христианский мир, церковь и каждый из нас? Какие самые серьезные проблемы стоят перед церковью в целом и перед каждым верующим? И как нам оставаться верными в наше время?
Прекрасный вопрос. Отчасти мы уже касались этого на последней сессии. И, разумеется, все начинается с обращения. Если человек не знает Господа Иисуса Христа и не имеет спасающей веры, то невозможно жить так, чтобы угождать Богу. Поэтому христианская жизнь начинается с обращения. Вы использовали выражение «герой веры». Я понимаю и использую этот термин в преподавании так. Под героями веры мы подразумеваем тех, кто верно жил для Христа и ради Него переносил страдания, трудности и гонения. В этом смысле они являются героями, поскольку, несмотря на их слабость, через них проявлялась сила и могущество Божье. Поэтому вся слава, безусловно, принадлежит Богу. Мы не стремимся превращать людей в кумиров. Мы же не католики, которые канонизируют своих героев, причисляя их к лику святых. Но все начинается с обращения. А затем, во-вторых, следует формирование убеждений. Если человек говорит: «Я знаю, что я христианин, но до конца не понимаю, во что именно я верю», это как раз следующий шаг. Важно ясно сформулировать свои убеждения. Эти убеждения должны быть укоренены в Писании, чтобы, когда кто-то бросает вам вызов, вы знали, во что и почему вы верите, и где в Библии находится этому обоснование. Когда у тебя есть четкие убеждения, то из них формируется библейский характер. Тогда происходит рост не только в истине учения, но и в характере, отражающем Христа. А убеждения и характер, в свою очередь, порождают мужество. На мой взгляд, героев веры отличает прежде всего мужество. Это способность отвергнуть мир и последовать за Христом, чего бы это ни стоило. Мы видим это, например, в жизни пророка Даниила. Даниил говорит «нет миру» и говорит «да Господу». Можно привести множество других примеров из Писания. Сразу вспоминаются слова из послания к римлянам, 12 глава, стихи с 1 по 2. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Это обновление происходит через размышление над истиной Слова Божьего, которое указывает нам на Иисуса и которое Святой Дух использует, чтобы преображать нас в образ Христа. По мере обновления ума мы преображаемся так, что становимся полезными для служения Богу. Я думаю, что все начинается с обращения, которое ведет к формированию убеждений и характера, производящих мужество, готовое жертвовать собой ради других, и искреннюю любовь к Господу и ближним. Тогда человек способен противостоять искушениям и давлению этого мира. Дело не в стремлении оставить след в истории. Какая разница? В конечном счете важно лишь одно — почитаю ли я Христа? Если да, если ты остаешься верным Ему, значит, ты не напрасно проживаешь свою жизнь.
С какими наиболее серьезными проблемами сегодня сталкивается евангельский христианский мир в Америке?
Сегодня евангельская церковь в Америке сталкивается с множеством серьезных вызовов. Отчасти это просто мирской образ мышления. Можно было бы говорить о различных течениях и разделениях, о усилении воук-культуры и толерантности, о реакции со стороны властей на пандемию COVID-19 и угрозах государственного вмешательства в церковь, или о том, что христиане увлекаются всевозможными второстепенными вещами. Хотя в каком-то смысле все это можно свести к привязанности к этому миру. Если говорить с практической точки зрения, любовь к миру возникает в сердце человека. Это прямо перекликается с первым посланием Иоанна, 2 глава, стихи с 15 по 17. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Очень трудно не замечать этого, всегда и везде, особенно в социальных сетях. Это просто какое-то помешательство. Ведь социальные сети — всего лишь способ передачи информации, просто платформа. Но она превратилась в трибуну, где люди высказывают все, что у них на сердце, без любви и без почтения к Господу. Мне кажется, пастор Алексей, я отклонился от темы вопроса. Но, на мой взгляд, христианам важно каждое утро просыпаться с мыслью «Я хочу, чтобы мой разум обновлялся Словом Божьим». Я хочу жить для славы Христа, чтобы это было важнее всего. Чтобы мой мозг не отравлялся бесконечным думскроллингом. Чтобы я не гнался за друзьями, популярностью, комфортом и не увлекался плотскими желаниями. В каком-то смысле все сводится именно к этому.
Спасибо. Я просто хочу добавить несколько слов. Именно это я делаю каждый день. Я просыпаюсь и прежде всего вспоминаю, что Иисус совершил ради меня. Это первая мысль сразу после пробуждения. Так я начинаю свой день. Второе, я посвящаю свой день и самого себя Господу. Я просто говорю: «Господи, я хочу прославить Тебя в течение этого дня». Во всем, что я буду делать, что буду читать, что буду смотреть, о чем буду говорить, во всем. Это своего рода внутренний настрой, и в этом мы все нуждаемся, пожалуй, больше всего. Мы можем думать, что мы христиане, что мы знаем Евангелие, можем пересказать и объяснить его другим. Но при этом от каждого требуется осознанное усилие, чтобы помещать себя в реальный контекст Евангелия и жить им на практике. Потому что каждый день мы сталкиваемся со множеством вызовов, напрямую атакующих нас, цель которых – расшатать эту евангельскую основу. Спасибо вам, дорогой брат. Это было благословенное время. Мне жаль, что оно подошло к концу. Но мы с нетерпением ждем завтрашнего дня и вашей проповеди на обоих богослужениях. Я знаю, что Бог благословит нас через ваше служение проповеди. Давайте встанем, и я хотел бы попросить пастора Джеффа Вильямса завершить наше общение молитвой обо всех нас здесь и о нашем брате.
Дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе с обновленными убеждениями. Прошу Тебя, пусть Твое Слово будет для нас высшим авторитетом, и пусть именно в нем мы ищем, познаем и принимаем истину, открытую для всех, необходимую нам для жизни и благочестия. Господи, это Твое откровение. Мы благодарим Тебя за возможность вновь обратиться к истории Церкви, которую Ты созидаешь и устрояешь. Это очень смиряет осознавать наше место в ходе искупительной истории созидания Твоей Церкви. Господи, используй нас как орудие, чтобы утверждать и укреплять нас в вере, в осознании нашей полной зависимости от Твоей благодати и милости. Мы славим Тебя за благодать, которая была явлена нам и благодаря которой мы стали частью единого тела Христова. Господи, помоги нам возрастать в верности и послушании. Спасибо Тебе, Господи, за наставление доктора Бузейница, за то, что Ты по Своей милости позволил нам провести эти выходные вместе. Мы также вверяем Тебе, Господи, завтрашний день, когда мы соберемся вместе для поклонения Христу как одна Церковь. Мы молимся, чтобы Ты Сам руководил нами и чтобы Христос был прославлен и в оставшееся время этого дня, и в нашей подготовке к воскресению. Мы будем превозносить Христа в молитве и пении и слушать проповедь Твоего Слова, чтобы Христос был прославлен. Молим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.